В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. И сегодня мы говорим о том, что мы успели увидеть на прямой линии президента России Владимира Путина. Публичный прием президентом России, жалобы, обращения населения и возможная раздача подарков народу, на мой взгляд, носит явно предвыборный характер и вписывается в такую избирательную кампанию партии власти. У нас в студии экономист Евгений Гантмахер, а на связи по скайпу писатель и публицист Александр Минкин. Евгений, добрый день. Что вы скажете, зачем миллион там с чем-то тысяч людей написал свои прошения, обращения, видеоролики, отправил вот президенту России?
Ну, вообще, это очень сильно меня расстраивает, потому что получается, что местные власти, да, ну, про муниципалитеты я не говорю, потому что их уже у нас практически не осталось, но города, регионы, губернаторы, они ничего не решают, даже по каким-то совершенно мелким проблемам там. Ведь люди Путина, я так понимаю, пишут не о политике какой-то высокой, а пишут о том, что у них чего-то не хватает.
Вот газ подключить.
Да, вот газ, хотя вроде принято решение, что до участка бесплатно нужно подвести газ и прочее. То есть получается, что Путин, да, за эти 20 лет, которые он уже больше является президентом, он выстроил систему, которая упирается лично в него. То есть вот все малейшие вопросы, которые там возникают в дальнем селе, ну, надо вот...
То есть в ауле, в Карачаево, Черкесии он должен подключать газ?
Ну,
и
газ,
приказать властям,
да,
чтобы
какое-то
они
пособие
сделали,
выдать, одернуть какого-то местного чиновника. Слушайте, но это ну, мягко говоря, неэффективно. Потому что его возможности, даже физических, ну, даже если он будет целый день сидеть на этих прямых линиях 24/7, как у нас говорят, да, если у него сил хватит, то он не решит эти все проблемы. То есть это вопрос вообще к тому государству, которое он за эти годы выстроил. Очень неэффективно и прочее. Вот я считаю, что если бы там ему, Путину, было бы задано не так много вопросов, но это были вопросы такие сутевые, да, ну, принципиальные вопросы, которые входят в компетенцию реально главы государства в нормальном государстве, где есть разделение властей, где люди что-то внизу тоже решают, это было бы нормально, наверное. А ему сыпется, вот вы сказали, сколько там, миллион там...
Ну вот это интересно, кстати говоря. Я видел такую статистику, ее потом, кажется, так сказать, организаторы поправляли, но на утро было, значит, вопросов больше миллиона, миллион где-то 200. Но, между прочим, в 2019 году было больше 2 миллионов, то есть количество вопрошающих снизилось примерно на 800 тысяч.
Но это не имеет значения.
Это имеет значение. Это огромный социальный опрос. То есть лояльная президенту среда, она сжимается, та, которая хочет его спрашивать о чем-то.
Не только. Там есть даже чисто какие-то технические дела, потому что задать вопрос президенту даже не просто так. Там есть, конечно, какие-то сайты, куда надо зайти, надо что-то написать.
Он написал, смс-ку отправил, вот и ты в этой статистике.
Ну, я бы все-таки не стал здесь какое-то придавать большое значение этой статистики, может быть, за этим что-то кроется, но это надо анализировать. Но я говорю, в принципе, масштаб цифр, с моей точки зрения, говорит о большом неблагополучии с точки зрения управления.
Давайте Александра Минкина тоже включим. Александр, добрый день. Что вы скажете, вот ваше мироощущение, вот с чем идет этот миллион человек к Путину?
Не знаю, это какие-то наивные люди. Некоторые из них, кстати, очень разумно решают свою личную проблему. Звонит какая-то женщина, объясняет, что ей газ не провели, и он ей обещает, что газ подведут к участкам, а именно ей, вот именно, которая позвонила, и на участке все сделают. Он на это намекнул очень откровенно. Кроме того, он наконец сказал, что сделал себе вакцину «Спутник». Тоже многие хотели это узнать. Вот пока единственное, что за эти 2 часа было полезно. Говорит он очень медленно, очень вяло и нечетко формулируя мысли. Вот если эту программу сравнить с тем, как он разговаривал 15 лет назад, 10 лет назад, мы увидим, что этот человек постарел и с трудом подбирает слова. Хотя он все это знает наизусть, ну, вот именно фразы формируются не очень хорошо. В одном месте было очень интересно. Когда он говорил про Украину, я даже себе записал на бумажку, он сказал, что там ужасно подавляют оппозицию, сажают, домашний арест применяют, убийства. Если слово «Украина» убрать, оставить только вот оппозиция, и что с ней делает государство? Это будет про нас. Да, было странно. Неужели он не понимает, что люди нормальные, которые, так, часть людей, которые слушают еще до сих пор Путина, изумятся, что он это говорит об Украине?
Александр, а давайте мы покажем вот этот фрагмент, он действительно достаточно экзотический, а потом вернемся к бытовым делам, к газу, ЖКХ и прочему.
Это касается и подавления оппозиции в Украине. Ну вот Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом. Взяли, заперли его в преддверии избирательной кампании дома, браслет одели. Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимания. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов. Подавляют на корню. Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах. Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление.
Ну, вот такой ход, там неожиданно эта тема украинская возникла, где-то в переходе вдруг, как рояль, знаете, в кустах выкатили, а вот нам для отчета нужно что-то про Украину. И неожиданно действительно Путин начинает рассуждать на тему преследований, уж не знаю, реальных или мнимых, скорее больше мнимых в Украине. И, как правильно сказал, мне кажется, Александр, да, похоже действительно на Россию. Вот. Как будто он не видит этих параллелей.
Ну, это вытекает ровно из того же, что я говорил в ответе на ваш первый вопрос, потому что Путин питается той информацией, которую ему приносят. Он, мне кажется, очень многих вещей, которые вот реально происходят, он не знает.
Ну что, он смотрит телевизор, который ток-шоу Соловьева?
Я не думаю, что он эти ток-шоу смотрит. Ему приносят вот в этих папочках докладики, где определенные люди готовят под определенным соусом это дело. Потому что, ну вот сказать, что Медведчук украинский националист, и потом пускал, по-моему, про предвыборную ситуацию, так это он с нами спутал. Вообще в Украине ближайшие выборы, по-моему, через 2-3 года, по-моему, не раньше. В этом году точно, в следующем, по-моему, у них ничего нет. Поэтому какая предвыборная кампания? Потом, если Медведчук украинский националист, то тогда кто же, допустим, Зеленский?
Ну, Зеленский тогда... Это вообще... Это Маркова надо цитировать, кто такой Зеленский.
Да, так
там,
это в квадрате, там, в кубе. Тем более, что в Украине действительно есть реальные украинские националисты, которые, в общем, я бы сказал, у меня большой симпатии не вызывают. Но это маргинальные люди, которые особо там нигде не представлены. Вот. А с Медведчуком идет судебное, идет следствие, да, он под домашним арестом. Но мы же видим, как работает судебная система украинская. Там же по вот таким делам попробуй действительно там надави на суд. Вот сейчас дело дойдет до суда по всем этим составам, которые инкриминируют Медведчуку. И я уверен, что там почти все с него снимут, а он, может, вообще будет оправдан.
Будет длительный процесс, по крайней мере.
Абсолютно этого дела не исключаю. Поэтому, я не знаю, виноват Медведчук, не виноват Медведчук. Но, по крайней мере, все общество увидит доказательства за, доказательства против. Мы, кстати, видим на примере целого ряда других процессов, как это было в той же самой Украине. А у нас мы видим совершенно другой конвейер. Когда даже нет никакого состава преступления, а суд штабы, даже по мелким делам, да, которые вот касаются нарушения там, закона о митингах, вот, или вот этих правил, как бы, и прочее. Поэтому, не знаю, я еще раз повторяю, мне кажется, что у Путина просто очень недостоверные источники информации, он в них верит, и это служит ему очень плохую службу. Потому что вот это слушают те же даже вот русскоязычные, которые живут в Украине, на которых вот как бы там, видимо, к ним апеллируют, да, что есть там какие-то люди. Но вот они слушают то, что он говорит, и думают, ну, слушайте, ребят, ну, там, конечно, в Украине много еще плохого происходит, там у них куча проблем, мы с вами это знаем.
Хорошего тоже достаточно.
Ну, да, но там разное. Там разная жизнь. Там главное для меня важно, что Украина не проводит реформы. Ну, не проводит реформы. цветет коррупция, вот это олигархи вот с чем пытаются.
Но Путин этим не возмущается.
Да. А, нет, я говорю, так вот ты вот про это скажи. Если бы я был на его месте, хотел уязвить Украину, я бы сказал, да, господин Зеленский уже у власти там 2 года, еще ни одной реформы не провел, что как у него олигархи были, так они и заправляют. Да, это может быть на сердце какого-то симпатизирующего России украинца, может быть, это и ляжет. Да. Вот Владимир Ильич правильно говорит. А вот это он совершенно выбрал не ту точку, в которую надо бить. А тем более для российского слушателя, кто такой Медведчук? Какая нам разница?
Да им каждый день рассказывают по телевидению, кто такой Медведчук, кто такой Зеленский, какие они плохие, как они плохо работают. Поэтому... И не про Россию же рассказывают, что газ не подводит.
Ну да, вот. поэтому это просто крайне низкий уровень информированности, и отсюда вот такая картинка вышла.
Я вам к Александру обращусь. Александр, вот я, раз уж вы эту украинскую тему вынесли на первый план, видимо, действительно, другое плохо запоминается, а не такое яркое. Там же целая идеология выстроена Владимиром Путиным. Он говорит, что да, украинский народ не является недружественным, да. И тут же дальше идет разговор о том, что мы единое целое, да. То есть дальше идут рассуждения о том, что есть великий, значит, единый русский народ, в который входят 3 нации, великороссов, малороссов и, значит, белорусов, да еще и аргументация такая, что есть, вот смотрите, это же у евреев есть, они там разных цветов могут быть кожи, или там, вот мордва, там чуть ли не 4 народности входят в один народ. Вот как вы воспринимаете эти все, ну, с моей точки зрения, псевдоисторические рассуждения?
Я скажу так, мне абсолютно неинтересно, что он говорит, потому что он просто, вот раньше говорили, талдычит какие-то свои обрывки мыслей. Ну, он ведь несколько раз пытался говорить с записью. Послушайте, человек на таком месте сидит, картинку ему сделали блестящую. С одной стороны блондинка, с другой брюнетка. Вы же понимаете, что это режиссура, да? Раньше вел какой-нибудь мужик, тот или другой. Сегодня 2 барышни, молодые, считаются красивые, и строго блондинка, и строго брюнетка. За этими декорациями просто ничего. Сидит президент России и несколько раз пытается разговаривать с записью. И ему даже одна из девиц говорит, это запись. Ну, в смысле, что ответа он не услышит. Он спрашивает кино. Этот человек сидит в кино и спрашивает, глядя на экран, Василий Иванович, а ты армией командовать могешь? Что касается газа, то не надо ездить в Мордву или там в Сыктывкар. Вот я в Москве, и у нас нет газа. У нас нет газа, водопровода и канализации. Я серьезно говорю, я живу в Москве, говорю с вами из дома, и в наших домах ни газа, ни водопровода, ни канализации.
Александр, ну он вам объяснил, он всем долго-долго талдыча объяснял, что бесплатный газ, но он не в мышеловке бывает, он для тех, кто живет в населенных пунктах. А кто в садовых товариществах, тем бесплатного газа не будет.
Вы не поняли, я живу в городе, который называется Москва. У меня адрес Москва. Не садовое товарищество, не Московская область. У меня город Москва.
А про Украину, а про 3 народа. Слушайте, ну кому-то же это интересно, кому-то это адресуется.
Знаете, я разочарован. Мы с вами сейчас пытаемся для слушателей «Свободы» сказать что-нибудь интересное о том, что просто чудовищно неинтересно. Ну просто вот смотришь, как... Даже я не хочу сейчас никакого нехорошего слова употребить, но это же просто пустое место. И мы сейчас, вот вы, Гантмахер, я, пытаемся чего-то говорить про пустое место. Это такое безнадежное, тоскливое занятие. Ну, он хоть бы что-нибудь такое сказал, чтобы аудитория взвелась.
Ну, я не знаю, вот я с Александром не соглашусь. Что значит пустое место? Нам могут не нравиться пустые речи, которые скрывают реальные намерения Владимира Путина, например. Но, тем не менее, он является президентом крупнейшей европейской страны. 150 миллионов человек живут и зависят от его решений.
Вы правы, что от его решений зависит очень многое. И у нас в стране, в России и в мире, и так далее. У него ядерный чемоданчик, У него военно-морской флот и всякие ракеты. Безусловно. Но мы же пытаемся говорить про это обращение к народу, про этот контакт с народом. Но нет контакта, я так понимаю, не считая вот каких-то старушек или первоклассников, которых он обещает поддержать деньгами. Ничего существенного он не говорит. Что он говорит у себя на закрытых совещаниях, когда они там сидят с Патрушевым и Шойгу, знаем. Чего нас ждет, не знаем. Гадать вот потому, что мы увидели в течение этих первых 2 часов по телевизору, невозможно. У нас же, заметьте, этот человек управляет страной 21 год, и все происходит неожиданно. И Крым произошел неожиданно. Еще чего-то, сейчас даже не буду вспоминать. Он не рассказывает нам, обнуление произошло неожиданно. Вдруг женщина-космонавт показалась на трибуне, предложила обнуление, и оно произошло. Мгновенно. Медведев, что я, что вы. Медведев внезапно узнает, что его в отставку отправляют с поста премьер-министра. А потом он вот только что внезапно узнает, что его практически выгнали из правящей партии «Единая Россия». Не впустили даже в пятерку, в десятку вообще никуда. Поэтому то, что говорит Путин, вот это бла-бла-бла, обсуждать нет смысла. Обсуждать есть смысл, реально, серьезно говоря. То, что происходит, вот эта жестокость полиции и прочих силовиков, она усиливается, аресты усиливаются. Уже ложь непрерывная. Знаете, вот Левада-центр, там опросы какие-то про Сталина, про все. Как узнать, какая же часть народа хочет смены власти? Потому что соцопрос нам этого не скажет. Люди боятся сказать «хочу другого». Другой страны уже хочу. В смысле той же России, но только по-другому устроена. А половина уже хочет эмигрировать. Эти катастрофические изменения нашей жизни, очень быстрые, еще отягощенные эпидемией, я думаю, они послужат Путину к укреплению власти. Уже служат. Под маской, не под маской. И даже не под предлогом эпидемии, потому что она реально есть. Но в этой ситуации это как на войне. Какие могут быть протесты, какие могут быть разговоры о смене власти, когда у нас мировая война с вирусом?
Ну, я вынужден теперь все-таки продолжить эту дискуссию. Вот, Александр высказался. Ну, вот, например, прозвучала фраза, которая меня лично поразила и шокировала. И я думаю, что она вышла как раз из того самого подсознания, где, собственно, человек говорит почти правду, как на Совете Безопасности стоящим Патрушевым. Если бы мы даже потопили британский эсминец вблизи Крыма, мир вряд ли был бы на грани Третьей мировой войны. Вот, например, вот это. Он же так думает, видимо, раз он так говорит. То есть можно рисковать, можно, значит, вот вести такую вот опасную политику. Вот они туда, они не признают аннексию Крыма и где-то там плавают. А мы, ну, в этот раз не потопили, а в следующий раз, может, и потопим.
Ну, на самом деле, это такой, я бы сказал, толстый намек на то, что мы можем и потопить. Да, сейчас мы пропустили этот эсминец, да, а следующий день, в следующий раз, если это будет, то мы не пропустим. Так вот, я просто хотел большой контекст взять, потому что после встречи Байдена и Путина, по-моему, все единодушны в том, что есть все-таки сфера, где Соединенные Штаты с Россией, ну, Соединенные Штаты имеется в виду Запад коллективный, с Россией собирается сотрудничать. Одна из этих сфер – это стратегическая безопасность. Это признано, по-моему, и с российской стороны признано, и с стороны с американской стороны.
Но СНВ-2, в общем, ратифицировали.
Не только. Там как раз, ведь для чего нужна стратегическая безопасность? Это как раз минимизация рисков войны. Просто минимизация. И с этой точки зрения, вот такое заявление, которое сделал Путин, сейчас, ну, это такой камень вот в этот огород, в том смысле, что, а какой тогда может быть диалог? Ну, какой может быть диалог о стратегической безопасности, если Россия считает, что она может потопить вот такой военный корабль?
В спорных водах.
Ну, каждый трактует по-своему, но есть ведь, насколько я слышал экспертов, есть же договор международный, да, там, о мореплавании, который, кстати, Россия тоже подписала, что, в принципе, можно по территориальным водам, если маршрут проходит по кратчайшему, как бы, пути, можно проходить, ну, естественно, со всеми там предосторожностями и так далее, там, зачисленные орудия и прочие всякие дела. То есть тут даже, я бы сказал так, есть какие-то вопросы к тому, шел этот эсминец, вошел в российские воды незаконно, его надо было там обстрелить или не надо, это отдельный вопрос. Но вот такой намек на то, что можем как-то и это самое... Не знаю. Это такой казус белли точно. Вот я практически уверен, что, не дай бог, если такое случится, если вот по военному кораблю, допустим, натовскому, да, будет открыт огонь на поражение, нет. Сейчас, учитывая, что Запад сплотился вот после визита Байдена, да, в Европу, все эти саммиты были, натовские, Евросоюзы и так далее, и давайте посмотрим, какой жесткий ответ в отношении Беларуси, которые, слава богу, ничего
там
такого...
там санкции очень серьезные.
Да, и они только начинаются. И там, слава богу, не было никаких жертв. Ну, посадили самолет, да, нарушили все возможные там законы, арестовали...
Жертвы были до этого, да. Жертвы террора, ну, подавления демонстраций.
Я просто к вопросу, что, видимо, тот же самый Лукашенко считал, что никакой реакции не будет, поахают, там на Западе скажут, ну ладно. Оказалось, нет. И вот здесь то же самое. Если Путин считает, что Запад настолько слаб и разобщен, что он вот на такой, не дай бог, случай не ответит, мне кажется, это очень большая ошибка.
Ну, то есть, кстати говоря, о санкциях. Уж про Беларусь там пока речь не зашла, но как вы оцениваете вот эти санкции? Может быть, это предупреждение Владимиру Путину, когда фактически Беларусь лишилась, по-моему, половины экспортных источников выручки на сейчас?
Ну, там
и России, кстати, придется, видимо, платить за все это.
Ну, там разные цифры насчет Беларуси и их потери, но факт с этим фактом, что да, значительная часть валютной выручки потеряна. Более того, это ведь только начинается. Сейчас же Евросоюз разрабатывает очередной, по-моему, уже там пятый пакет санкций, который чуть ли не в июле будет принят. Там же дело в том, что те договора, которые были между белорусскими предприятиями и, допустим, европейскими, они должны быть выполнены. А вот санкции идут уже только на новые договора. Поэтому там не то, что вот взяли железный занавес, поставили. Есть же примеры таких действительно жестоких санкций, которые были, если помните, введены в отношении, допустим, Ирана, когда взяли, перекрыли полностью экспорт нефти. Вот. Пока до этого не дошло. Но да, я думаю, что у Путина сейчас тоже в голове есть некий вопрос, потому что только он решает это дело, безусловно. Что делать? Помогать ли Лукашенко выпутываться из этой ситуации, отдавая российские деньги, давая очередные так называемые кредиты? Но мы же понимаем, что эти кредиты имеют почти нулевой шанс, если будет Лукашенко, почти нулевой шанс их вернуть. Более того, если придет какая-то новая власть в Беларуси, да, избранная на выборах свободных и прочее, то она же может, как вот Украина, сказать, что эти кредиты, которые Россия дала вот нынешнему нелегитимному президенту Лукашенко, они вообще не считаются. И мы России их вообще не будем отдавать. Такой вариант возможен. Поэтому здесь, мне кажется, да, введение этих санкций в отношении Беларуси ставит очень большие вопросы перед Россией. И вот что ведь получается? Мы говорим о качестве управления у нас в стране. Так вот, когда начинают нагромождаться вот такие вопросы, на которые надо давать сложные ответы, не по принципу, а мы в следующий раз потопим, а сложные ответы. Мне кажется, что система начинает не справляться, просто давать сбои. И она просто замирает. Знаете, как вот есть такая первая реакция. Паралич. Вот вообще непонятно, хотя нужно принимать какое-то решение. Вот как с Белоруссией. Мне кажется, там просто какой-то паралич. С одной стороны, мы понимаем, что Лукашенко уже все. А с другой стороны, мы не хотим, чтобы кто-то был вместо него, потому что понятно, что придут люди, которые будут в отношении России проводить такую более, я бы сказал, такую рациональную политику. Не по принципу, что мы с Беларусью единое целое там и прочее.
Ну вот. И дай денег.
Еще дай денег. Поэтому это усложнение, на самом деле, то, что мы сейчас видим последние вот эти месяцы и дни, наверное, это усложнение ситуации, нагромождение вопросов, на которые наше руководство в лице того же Путина, мне кажется, просто уже не успевает дать какой-то адекватный ответ. Это, знаете, как в цирке вот эти тарелочки кидают, помните, один кидает, другой ловит. Так вот этот темп вот этих тарелочек усиливается, а этот человек уже, он просто уже не успевает их поймать. Вот какая проблема. Потому что так выстроена система управления.
То есть один человек ловит?
Все сходится к одному человеку, да. Потому что, ага, вот где-то что-то там произошло, надо прийти к Владимиру Владимировичу, а ты попробуй к нему еще подойди, потому что там же есть проблемы с допуском к тебе и прочее. Надо у него спросить, как он считает и так далее. И это, я бы сказал, очень такая опасная, очень опасная ситуация.
Ну вот, кстати говоря, те, кто организовывал эту, значит, прямую линию, это шоу, они сконцентрировали внимание как бы на тех вопросах, которые в массе задаются. Один из этих вопросов, вот Александр Минкин уже, значит, напомнил нам по поводу вакцинации, но я бы все-таки показал, так сказать, ответ Путина на вечный вопрос последнего времени, собственно, о том, чем он привился и как он привился. А потом мы об этом процессе поговорим.
Все-таки исходило из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться вектором, привиться спутником ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИ, а я все-таки верховный главнокомандующий.
Вот Владимир Путин привился то ли спутником, то ли вектором, но, в общем, он все-таки выбрал спутник сейчас. Александр, я хотел бы вас спросить скорее не об ответе Путина, а вообще о ситуации, которая складывается сейчас вот вокруг вакцинации и дикого недовольства тем, что одни люди боятся просто вакцинации вообще, а другие боятся того, что им это принудили, или не нравится им то, что их принуждают к вакцинации. На ваш взгляд, вот это недовольство, оно... путинских лояльных избирателей, так сказать, граждан, которые хотят все-таки верить в эту власть, оно раскалывает или нет?
А общество вообще расколото. И эта эпидемия его расколола еще раз по другой линии. Во-первых, есть люди, которые не верят в эпидемию. Вот есть и все. Есть люди, которые дико боятся вакцины. Ничего с ними сделать нельзя. Они верят в ГМО. То есть ты поешь ГМО с огурцом, то ты превратишься в огурец, предположим. Или у тебя родятся огурцы. Значит, количество идиотов увеличивается, потому что вообще человечество деградирует. Мозги уезжают в интернет и не возвращаются. А что касается этого и всего, что с нами происходит, и то, что он говорит про этот эсминец английский, или это был не эсминец, я не помню, ну, неважно. Вы вспомните, как на СССР напала Финляндия. Напала маленькая Финляндия, и мы ответили на ее агрессию финской войной. А я не сопоставляю, это, по-моему, уголовно запрещено, но я знаю из истории, как Гитлер защитил немцев сначала в Австрии, потом он защитил немцев в Чехии, потом он защитил Польшу, и он, если почитать его выступление, он ни разу не сказал, что я сейчас собираюсь агрессивно напасть на Польшу, отрезать половину этой страны. Он ни разу не сказал. Он все время говорил о благородной миссии немецкого народа. Кроме благородства, ну просто ничего не было ни у Гитлера, ни у немецкого народа. Ну, результаты известны, конечно. Сейчас, не сопоставляя с Германией, у нас лидер, который до ярости, до какого-то больного бешенства хочет международного признания, международного влияния. Он хочет, чтобы его считали великим правителем. Не великим политиком, а великим правителем. Поэтому ему нужна демонстрация побед. Победить в электронике и сделать, скажем, там, iPhone или что-то в этом роде, он отчаялся. Не работает. Построить космодром Рогозин не может. И Путин это признает. Он говорит, что годами воруют миллиардами. Ничего сделать нельзя. То есть о проблемах воровства он знает, проблемы коррупции он знает наизусть. Все его вот эти друзья-миллиардеры, они выросли из коррупции и продолжают ей питаться. Я так думаю. Это мое оценочное суждение. Во власти собралось отчаянное количество негодяев. Я думаю, 99,9%. Потому что порядочного человека туда не затащишь. А если и затащишь, они его выгонят, потому что он будет им мешать. Он будет раздражать. Просто бесить до смерти. Поэтому у власти вот такие отрицательные люди, заслуживающие всяких неприличных эпитетов. А как с этим быть, никто не знает. Вы же, что мы говорим, 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 а как с этим быть, никто не знает. Не удается не вывести миллион на улицу в Москве, хотя миллион в Праге выходил, а Прага, наверное, несколько раз, может, 10 раз меньше по населению. Не удается вывести на улицу людей, не удается провести честные выборы, все это схвачено и забетонировано. Из Кремля вышвырнули даже любимых агитаторов, типа Павловского, Белковского. Все, уже ничего этого не надо. Не нужны никакие словесные ухищрения, потому что власть вот насела на страну и забетонировала. Я не вижу способа это изменить. Выборы ее не изменят. Это всем, кто хочет думать, давно понятно. Любое несчастье, в том числе эпидемия, власть использует в своих целях. И даже разделение людей вот на этих, за прививки, против прививок, есть эпидемия, нет эпидемии. Чем разобщеннее, тем лучше для Кремля, разделяй власть. И этому подморгни, и этому подкинь деньжат, и все. Нету силы, просто нету вот той оппозиции, которая могла бы взять власть в настоящий исторический момент. И наши разговоры, к сожалению, вот если мне память не изменяет, за 20 лет не изменились совсем. Мы просто немножко больше узнали. Но, по сути, как мы говорили, 2×2=4, так и сейчас повторяем эту таблицу умножения. Смысла в этом никакого нет. Ну, кроме того, что, вот как на первом или на России выходят эти ток-шоу с постоянными неприличными людьми. Так мы здесь вот сейчас на Свободе, либо на Эхе, либо где-то тоже повторяем одно и то же. Они про нас, а мы про них.
Александр, я все-таки сказал бы, что просвещение, оно полезно, а негативный опыт – это тоже опыт, если на этом опыте все-таки можно, так сказать, учиться. Но я с вами соглашусь, что в ближайшее время, мне кажется, я могу ошибиться и завтра сказать, что я, так сказать, вот совсем не видел будущего, но мне кажется, что революции не будет. Да и Путин видит такое же будущее. Вот он говорит, придет время, и я дам рекомендации будущему главе государства. То есть это что, Евгений? Он намекает нам, что он доживет до Мусаиловых каких-то лет и потом, наконец, благословит какого-нибудь молодого энергичного Кириенко, который уже будет не молодой, совсем лысый, но, возможно, энергичный, или кого-нибудь еще из своих друзей.
Это ритуальная фраза. Ну, просто потому что, на любой вопрос, вот ему уже задавали эти вопросы Путину миллион раз, а вы будете баллотироваться на там ближайших, да, каких-то выборах президентских. Значит, там стандартный вариант ответа. Я подумаю. Первый вариант. Я еще не знаю. Второй. Как скажет народ? Теперь появился третий вариант. Ну, я того будущего преемника, я вот его как бы благословлю. Он об этом тоже уже не первый раз говорит, но за этим...
Моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации этим людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Не уверен, что так происходит во всех странах мира. Я не знаю ни одного исключения. Подойдет время, я надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то и такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Россия. То есть не выросли еще люди, способные взять жезл власти. Вот и Александр Минкин нам говорит, что не выросли, видимо, оппозиции нет. И Путин говорит, что нет оппозиции.
Ну, то что он настроен сидеть столько, сколько ему позволит его физические возможности, силы, там, не знаю, там что, годы жизни оставшиеся, я думаю, это уже всем давно понятно. И это обнуление, не обнуление, оно было как цепочка. Вот в этой цепочке это было, конечно, очень важное звено, чтобы это как-то вроде бы законодательно оформить. Поэтому я к этому, вот я присоединяюсь к Александру, в том, что на этих прямых линиях, все последние годы, кстати говоря, для меня лично ничего интересного сказано не было. Да, для каких-то конкретных людей, кто ждут вот вопросы про газ, про ЖКХ, вдруг...
Про социальные льготы по вашей тематике.
Ну, вдруг там кто-то, этот вопрос будет задан, допустим, и что-то будет сказано. Да, для меня Ничего, это будущее страны решается не на этих линиях. Это если говорить о Путине, это его послание, которое он делает раз в год, послание Федеральному собранию, где он что-то объявляет. Ну и вот какие-то иногда у него бывают заявления. Вот недавно был Санкт-Петербургский форум экономический, он там выступал. Казалось бы, вот место, да, элита российская, международная, ничего.
Ну как, металлургов обложили дополнительными налогами, чем очень
это
рад,
даже, это даже и не обсуждалось особо. По-моему, он сказал, что, подождите, ничего такого особого не будет.
Но
вообще,
обложили.
Неоднократно было обещано, что вообще на бизнес налоги повышаться не будут. И вообще изменений в налоговой системе не будут. А тут вот такие мелкие, в кавычках.
Так, получается так, что он говорит постоянно одно, а делается совершенно другое. Налоги менять не будем, налоги поменяем. Не будем, так сказать, вводить пенсионный возраст новый, введем пенсионный возраст. Там я против обязательной вакцинации, но регионы могут сделать так, как они захотят. Слушайте, вы можете представить губернатора, который делает что-то без согласования с Кремлем. Нет таких людей.
Насчет вакцинации, ну это понятно, какие уловки. Потому что естественно, что взят курс на обязательную вакцинацию практически всего населения. И это вот у меня в это не вызывает сомнений. Другое дело, что это не будет оформлено в виде какого-то решения, да, вот такого вот на бумаге, что указ президента или там решение правительства.
Ну, то есть, чтобы ему не подставляться.
Это делается степ-бай-степ, да. Вот смотрите, уже в Москве же пошли разговоры. Вот господин Немирюк сказал, что QR-коды, да, они же, мы думаем, а может быть и в транспорте введем. Мы еще не вводим. А может в торговле.
То есть сначала ресторан, а потом,
да,
магазин, а потом
метро. А что такое в магазине ввести QR-код? Это получается старушка, как она в этот магазин зайдет за хлебом? Это же, то есть все начинают тут же содрогаться и бежать вот в эти очереди, чтобы привиться.
А заодно и заразиться в этой,
ну,
очереди.
Ну, это отдельный, это отдельный вопрос. Но я просто к тому, что говорить о том, что у нас не будет, что он против принудительной вакцинации, а ты смотришь, как, куда все это дело идет. Ну, нет, я привык доверять делам. Это, по-моему, еще в Библии было сказано, да, что смотрите по делам его. Да? А слова это политика, это политиканство, это то, на что в России уже, мне кажется, мало обращают внимание.
Ну, хорошо. Вот был вопрос, например, который они несколько раз с разных сторон акцентировали, заходили на этот вопрос. Вопрос о росте цен. Я думаю, что можно процитировать там объяснение Путина, почему цены растут и его не слушаются.
Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие. Везде так происходит.
Ну вот, видимо, Запад виноват, в мире все плохо. Так ли это, Евгений?
Нет, минуточку. У нас он прав, что рост цен на продовольствие – это очень длинная в мире. Это очень длинная тенденция. Она во многом объективна, потому что становится все меньше селян и все больше горожан. А кто у нас производит продовольствие? Производит все-таки в сельской местности. И не всегда новые технологии поспевают вот за этим перераспределением. Но при этом инфляция в России еще пару лет назад снизилась до довольно низкого, я бы сказал, рекордно низкого уровня в истории Новой России. Там 3%,
4%. Но теперь это
6%. А теперь...
Официально.
А теперь это начинает расти. Да, да. А теперь это начинает расти. То есть корреляция между тем, что растут в мире цены на продовольствие, и тем, что происходит, у нас нет. У нас основная причина, конечно, другая. Это наши такие органические причины, которые давно уже существуют. Это, конечно, монополизм, который существует на этих всех. Ну, он же очень близок к коррупции, да? Когда все эти, что называется, сделки, контракты, завышаются цены.
Откат.
Ну, так это к этому относится. Миш, ну я помню, еще несколько лет назад Глазьев, академик, Глазьев, его команда провела исследование на рынках колхозных, вот бывших, которые вот в Москве и ряде регионов России. И что они выявили? Они выявили, что, оказывается, цены от производителя, конкретного фермера, который или там кто произвел, до прилавка, они возрастают в несколько раз за счет того, что там появляется куча всяких посредников, которые себе в карманы вот эти деньги отметают. Это было еще тогда. И, кстати, это правда. Я тут не
слушайте, есть же история с рынком, если я не ошибаюсь, в Батайске, рядом с Ростовом-на-Дону, который гигантский логистический центр разгромили, и цены на морковь выросли чуть ли не в два раза. Ну, а это был такой центр по распределению овощей, которые шли с юга и из Турции, это все.
Правильно. Поэтому здесь снова мы возвращаемся к вопросу организации инфраструктуры, которая занимается вот этим посредничеством между производством и продажей.
У меня ощущение, что путинское государство разрушает все эти инфраструктуры, мешает развитию частного бизнеса, но когда сейчас всякие запреты вводят, то не помогает ему. То есть идет постепенный процесс огосударствления всего и вся.
Смотрите, вот в том же сельском хозяйстве у нас сейчас все большую роль играют крупные агрохолдинги, которые концентрируют у себя и основную часть земли, основную часть техники, рабочие силы и так далее. И они во многих местах просто монопольно диктуют цену. А если бы это все было на уровне малого там, и среднего бизнеса, конкурирующего между собой, то, конечно, ситуация была бы другой.
В России до Путина не было ни одного миллиардера, а теперь есть 117. Вот это большое историческое достижение. У меня вопрос Александру Минкину. Александр, у меня ощущение такое от просмотренного и вот сейчас уже прочитанного, пока мы в студии сидим, что Владимир Путин сейчас боится что-либо пообещать людям. Вот там какую-то вот, ну, я не знаю, помощь прямую, там, работающим пенсионерам индексировать пенсии. Ну, вот вообще ничего. У вас есть объяснение вот этому, ну, я не знаю, странно жадному поведению перед грядущими все-таки выборами? Ведь нужно же красиво все это оформить, людей привести на выборы, показать им, значит, что есть какая-то морковка, извините, и так далее. А вот вообще ничего, ничего не обещает. Я, говорит, дам поручение правительству, мы с этим вопросом разберемся. Это даже не прямое, вот ничего вообще, нечего сказать.
Давайте согласимся, что Путину и тем, кто его окружает, власть, люди не нужны, им просто не нужны. Они лишние. Они вот просят есть, они просят пенсии, они просят лекарства, они просто мешают. Это давно написал Энцербергер, сейчас могу ошибиться с фамилией. Люди только мешают, путаются под ногами, вечно чего-то хотят, от них одни неприятности. Это стихи, которые немец написал в середине 20 века. Значит, Путин, 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 Сечин, Сечин. Вот случай в Петербурге, когда выпускники 40 ли тысяч, 60 ли тысяч вышли на Дворцовую площадь. И я натыкаюсь везде, в том числе в Фейсбуке. Вот Беглов, убийца, негодяй. Тра-та-та. Стоп. Там грудные, что ли, были на площади? Там были люди, которым 17-18 лет. И я с дуру в Фейсбуке написал, что это 17-летние, у них должны быть мозги. Они должны понимать, что во время эпидемии идти вот в эту толпу без масок, без ничего, да и вообще в толпу, это очень глупо, это очень рискованно. И для них, и для их родителей, что началось? Это фейсбучное сообщество стало писать, что я за Путина и за Беглова. Если я говорю, что вот эти уже взрослые молодые люди сами виноваты, что они там торчат и теснятся, то значит, что я за Путина и за Беглова. Уже я не про Путина и не про Беглова, и не про молодняк, который пошел на Дворцовую. Я вот про этих интеллектуалов. Люди здесь не хотят ни думать, ни ответственно себя вести. Они хотят, чтобы Беглов им сказал, нельзя ходить, тогда они, может быть, не пойдут. Послушайте, если бы эти подростки решили вот 40 тысяч нажраться бледных поганок или там все хором кинуться с крыши, это тоже был бы виноват губернатор. Но когда-нибудь люди научатся сами что-то соображать. Или они будут ждать, чтобы им по телевизору сказать. Ну, ждите тогда еще 1000 лет. Если вы не хотите даже вот настолько понять ничего, просто ничего, меня огорчает это больше, чем Путин. Ну, Путин, вот черт с ним, он когда-нибудь закончится. Но вот эта дурь, она не закончится. Вот если сегодня вдруг, я не знаю, там шаровая молния влетит в тот бункер, где находится президент. И вот на утро мы проснемся в России без Путина. Эти люди, которые нас всех окружают, они изменятся, они сразу будут вести себя хорошо, хорошо работать, соблюдать социальную дистанцию, не сшибать людей на тротуаре. Это не Путин несется на самокате электрическом. Это несется наш российский молодой человек и сшибает людей.
Ну вот мы рассуждаем в каком-то смысле, как какие дедушки, да, вот молодой человек на самокате, вот он без головы и выходит на Дворцовую площадь. Но я не знаю, честно говоря. А, Евгений, а вы разделяете такие опасения Александра Минкина? Вот что не Путин плох, не это миллионная, простите, двухмиллионная чиновничья элита, просто за 20 лет с миллиона до двух увеличилось количество чиновников, она виновата. Не силовики, которые подмяли все, а вот бедный народ в массе, он такой вот тупой и непонятливый, что он и создает эту систему, он в ней живет, он звонит на прямую линию, и вот из-за этого все бедствия сегодняшней России.
Ну, мне кажется, эта картина намного, намного сложнее, потому что, ну, конечно, большая часть нашего общества пассивно, инертно готова жить при, ну, в общем, любой власти, при этом ворчать там на кухнях, все это обсуждать, как это все плохо и прочее. Вопрос в другом. Вопрос в том, есть ли у нас какая-то прослойка, особенно, ну, мне кажется, даже те, кто помоложе. Вот мы, кому лет, там, 40-45, может быть, очень небольшая, которая возьмет на себя ответственность за судьбу страны в случае вот какой-то смены, даже чисто демографической, да? Вот это вопрос. Мне кажется, что шанс какой-то все-таки на это есть. Для этого не нужно очень много людей. Давайте мы вспомним все события, которые происходили в истории России, там, 1917 год, 1991 год. Понятно, что потом шли всякие негативные и много других всяких было последствий. Но обычно история, она же решается вот, вот в смене каких-то элит, каких-то групп, которые приходят к руководству обществом. И какая-то попытка, видимо, сменить то, что сейчас есть, она будет. Она будет. Но когда она будет, будет ли она успешной? Это уже отдельный вопрос. Поэтому я бы к народу бы не стал так относиться, что народ вот такой плохой там и прочее. Нет. Это нормальная ситуация в любой стране. Слушайте, Миш, ну давайте вспомним историю европейских многих стран. Там ведь тоже, начиная от того же нацизма, да, когда общество боготворило Гитлера, и что? Говорить о том, что немцы, а это, так сказать, плохой пропащий народ. Ну, вот они искупили свою вину, может быть, продолжают искупать после окончания Второй мировой войны. Поэтому нет, я бы не стал тут очень, очень пессимистически смотреть. Просто у меня позиция заключается в том, что, скорее всего, вот эта пертурбация по смене элит, она будет довольно, довольно сильной, и она будет, знаете, как машина на ухабах, Миша. Вот ехала машина, точнее, наша машина уже почти не едет по шоссе, знаете, вот там, как бы у нее все системы уже отказывают, но потом наступит ситуация, когда вот будут вот эти ухабы, ее будет трясти вот так вот со всех сторон, а дальше, ну, посмотрим, может, она выйдет на какую-то...
Выйдет светлая
дорога. На хорошей скорости выйдет на хорошую дорогу.
Я теперь хотел бы дать слово тому народу, о котором мы только что говорили. Мы сегодня провели опрос на улице Москвы. Ну, раз прямая линия, то что они там говорят, собственно, что они думают об этой прямой линии, чтобы они спросили.
Какой важный для вас вопрос вы бы задали Владимиру Путину?
Когда закончится вся эта история с ковидом, и уже, конечно, хотелось бы чувствовать себя свободным, и уже эти ограничения очень-очень сильно ужимают права людей.
Ну, например, образование, например, вырубка лесов, в чем хищническая вырубка лесов, ну и многое другое.
Вектор развития, не знаю, внешней политики.
Вакцинировался ли он?
Но это все-таки пенсии и благополучие наших людей. Мы видим сейчас очень много заботы о молодежи, о молодых семьях, о детях и так далее. Ну вот о пенсионерах что-то я в последнее время не вижу, что были какие-то шаги по улучшению положения именно пенсионеров.
Будет ли он делать ревакцинацию спустя 6 месяцев?
Когда наладится благосостояние страны, то в каком состоянии сейчас находится доход населения, я беру средний, я не беру высший топ и так далее. Народ живет, я считаю, что, в общем-то, за чертой уже ниже среднего.
Хотелось бы, наверное, понять, почему мы прививаемся, не до конца поняв последствия данной прививки.
Наверное, такой вопрос. Ценит ли он человеческую жизнь и где она в его рейтинге ценности находится? История с Навальным, история... все прочие истории.
Когда он уйдет в отставку? Уже пора.
Ну, Владимир Путин уйти не обещает, хотя у нас в опросе, который мы провели в интернете, тоже на первое место вышел, собственно, ответ, связанный с тем, что нет вопросов к Путину, а есть, собственно, желание, чтобы он покинул свою должность. Но вряд ли это случится в ближайшее время. Я хотел бы, чтобы Евгений Гантмахер завершил наш разговор. Вот просто где болевые точки нынешней системы? Вот мы видели некое пропагандистское шоу, да, и все-таки что выявилось из этого? Где самые болевые места нынешнего режима?
Ну, я каждый раз говорю, вот когда такие вопросы мне же задаются, тут люди ждут, говорят, ну вот пенсии, да, вот где-то там с зарплатами плохо. Нет, плохо с государством. Самая болевая точка – это управление нашей страной. Вот это мы видим. И сбоит по полной программе. Если раньше нас вручала там какая-то нефтяная подушка, вот эти деньги, которые там были, можно было быстро залатать там это все, то сейчас резервы-то есть. Они не такие большие, но тем не менее они есть. Но вопрос в том, что эти резервы даже не тратятся. Это все лежит где-то там на какой-то суперчерный день, а система принятия решений в стране вообще отказала и не работает. И то, что мы сейчас с вами видим, сидя здесь в Москве, это еще ладно. Я думаю, что в регионах, вот где происходит самая большая проблема, где вот сбоит вот в этой вот социалке. Когда вот здесь там не работает ЖКХ так, как нужно, здесь вот медицина обвалилась, не только потому что ковид, а потому что много чего другого. Вот здесь ситуация с образованием, вот тут вот с загрязнением окружающей среды и так далее и тому подобное. И вот это все множится, и, к сожалению, это, я повторяю, ведет нас, видимо, к какой-то точке, когда что-то из этого должно получиться.
Вот, то есть некий кризис, который...
Ну, какой-то кризис управляемости, это худшее, что вообще может быть в стране. Потому что может быть кризис экологический. Ну, тогда, если есть система принятия решений, она берет и принимает решение хоть как-то это смикшировать. Очень хороший пример с Чернобылем. Вот конец Советского Союза, вот Чернобыльская катастрофа. Сейчас уже многие признают, что был пролог к развалу Советского Союза. Потому что реакция тогдашних властей, она была абсолютно неадекватная на то, что там произошло. Начиная с замалчивания, ну, помним всю эту историю. Вот, поэтому здесь это тоже начинает напоминать. Поэтому главная проблема, я повторяю, это управляемость страной.
Спасибо. Я благодарю Евгения Гантмахера и Александра Минкина, которые были сегодня с нами в эфире. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа.
Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранному президенту США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.